Всем привет, с вами подкаст от Индекс. Начиная с 2022 года и, в принципе, наверное, даже раньше, стало как-то даже сложно говорить, а что дальше. Любые прогнозы сталкиваются с суровой реальностью и изменяются самым удивительным образом. Однако жизнь продолжается, и бизнес тоже должен продолжаться, нужно развиваться, находить новые ниши и как-то зарабатывать. Собственно, как зарабатывать и строить рекламный бизнес в 2023 году, сегодня мы об этом и поговорим. Я креативный директор от Индекс Ярослав Макаров, а со мной Никита Андросов, идейный вдохновитель и владелец компании Ингейт. Привет.
Салют, Ярослав, салют всем. Давайте запишем подкаст вместе про то, что происходит на рекламном рынке, по моему мнению, и поделимся с вами.
Отлично, да, поехали. И, собственно, давай прямо с этого и начнем. Как ты считаешь, что происходит на рекламном рынке сегодня? Как ты его можешь охарактеризовать, ну, там, своим видением?
Ну, я это характеризую словом «адаптация». Рынок очень сильно потрясло в прошлом году, все знают, как это случилось. Инвентарь ушел, клиенты ушли, огромный сегмент клиентов ушел, ушли аналитические платформы, которые были привычны обычно для широкого круга, и клиентов, и агентств. Просто вытрясло из рынка большое количество маленьких игроков, которые не способны были закрыть вот эту брешь в бюджетах. Все это вместе породила необходимость рынку опять найти точку опоры, опять понять, в общем-то, что есть дно, откуда толкаться, какие клиентские сегменты и чем они будут охарактеризованы перспективны и с каким инвентарем работать. По большому счету, вот этот адаптационный процесс, о котором я сейчас говорю, он имеет несколько фаз. Первая была шоковая, когда надо было очень быстро перестроить это где-то с прошлого года, наверное, с март, апрель, май. В течение 3 месяцев была шоковая фаза, когда надо было очень быстро перестроить все рекламные кампании, все решения для клиентов. Потом была такая аналитическая, а дальше куда двигаемся? Еще 3 месяца примерно ушло на то, чтобы разобраться. Плюс-минус, с чем мы остались, какие у нас инструменты в руках. Ну и дальше пошла уже адаптационная фаза, когда начали рассказывать, показывать клиентам, как теперь будем жить. Учить клиентов жить по-новому, настраивать новый инвентарь, настраивать новые аналитические платформы, менять подход к креативу, менять саму сущность работы с теми сегментами клиентов, которые раньше никогда не касались, например, новой цифровой технологии или новых принципов брендинга, как это работает в цифре. В общем, вот эти все вопросы, это адаптационная фаза. И вот она будет длиться, я думаю, что год еще, скорее всего, учитывая рыночную инерцию, учитывая недостаток, собственно, знаний у клиентов и учитывая то, что наши рекламные платформы, с которыми мы сегодня остались, тоже требуют значимой доработки и адаптации к рынку. И так примерно все происходит сейчас.
Я думаю, про 23-й год, как год адаптации, мы еще поговорим. Хочется перед этим еще немножко углубиться в практику. Это если говорить непосредственно о вашей компании, как Ингейт пережил 22-й год и вообще что произошло с точки зрения бизнеса?
Слушай, если очень коротко говорить, то Ингейт, он зашел в 22-й год в режиме разобранном. Мы перестраивали вообще структуру компании, мы перестраивали подход к формированию новых бизнесов, как мы их будем строить, и как раз к февралю, к моменту, когда вся вот эта история с рыночным потрясением именно рекламного рынка, мы сейчас о нем говорим, случилось, компания была в состоянии трансформации, таком, знаешь, в растяжке, между старым и новым, на старой и новой ипостасью. Правильно будет выразить, наверное, вот такое слово использую, ипостась, умное слово.
Красивое слово.
Вот, когда на рынок попал в шторм, нам пришлось на несколько месяцев трансформацию затормозить и, понятное дело, бороться с этим самым штормом. Конечно, не без потерь. Мы были одним из любимых провайдеров Гугла и одним из старейших. Мы были одним из старейших партнеров Фейсбука и весьма крупных. У нас было много, на самом деле, активностей с нельзяграммами, вот этими всеми ребятами. И мы одним днем, по факту, потеряли весомую долю бизнеса и ряд сервисов, которые долгие годы развивали под эти конкретно платформы. И это был, конечно, такой момент грусти и печали. Немножко погрустили, немножко попечалились. Но самое главное, это был момент потери большого количества очень классных специалистов, которые десятилетия учились работать на этих платформах и были в них очень успешны. Это был такой прям вот болезненный момент. Потом была фаза быстрой перестройки. Фактически вот эта вся история с рыночным кризисом, она привела к тому, что мы начали сверх-супер-быстро реализовывать ту стратегию, которую наметили перед кризисом. Мы разделили компанию на много юнитов. Чем меньше юнит, тем он ближе к клиенту. Юниты у нас сформировались и клиентские, там, под крупных клиентов, и отраслевые, под отдельные специфики каждой отдельной отрасли, и продуктовые, под специфики разных продуктовых наборов. Суповых наборов, которые есть сегодня, или, вернее, появились и заново были переосмыслены после возникновения вот этого опустошающего цунами, который повлиял на весь инвентарь на рынке. Вот эту историю мы проводили где-то месяцев 6. Ну, если резюмировать, то год мы закончили с там, шестикратной прибылью по отношению к 2021 году. Но с существенным падением по выручке. Прям заметно, где-то 40% мы потеряли, это очень много.
Приятно, что хоть как-то удалось, ну, более-менее стабилизироваться по прибыли, это тоже уже... Как говорится, если ты падаешь более там аккуратно, чем рынок, то ты, считай, растешь.
Это да, тут важно следующее. Мы как-то адаптировались, мы очень-очень качественно адаптировались к тому, что произошло. Кроме иностранцев, которые вывалились по известным причинам, в Engate черный или там уход клиентов был абсолютно микроскопический. Это вот то, чем мы гордимся, и это то, что, вот то, что, наверное, является главным свидетельством о правильности нашего поведения и принятых нами решений.
Те специалисты, которые там раньше работали с запрещенными ныне или ушедшими платформами, что с ними? Они, ну, смогли адаптироваться, там, условно переложить свои знания там, из того, как настраивать таргетинг в Мету, в то, как настраивается там таргетинг, я не знаю, в Яндексе, ВКонтакте? Или что вообще с этими людьми?
Слушай, мы должны понимать, что это же ведь не только вопрос, а может конкретный человек адаптироваться к этому или нет. Вот представь себе, у тебя было большое поле, там было, допустим, 100 гектар, ну, маленькое поле, 100 гектар. На 100 гектар тебе нужно было 3 тракториста.
Угу.
Поле стало 60 гектар. Нужен ли тебе третий тракторист? Задача для первого класса. Нет, увы. Не нужен.
Ну да.
Поэтому он, увы, не нужен просто. Ты можешь его содержать? Можешь. Но если будешь его содержать, тебе экономика не будет сходиться. Но вопрос не в том, что случилось с ребятами, которые быстро переучились на Яндекс или на какие-то другие там, технологии, на ВК. Вопрос в том, что резко рынок сократился, и спрос в целом на всех специалистов, он уменьшился, исключая некоторые отдельные, знаешь, как выбросы дисперсии, мы это называем. Uh-huh. То есть вывалились нафиг все аналитические инструменты. Google начал делать такой отказ от обслуживания по разным брендам. Да, там спрос вырос на специалистов, которые начали замещать технологии Google другими решениями, то, чем мы как раз занимаемся, в частности. Но когда у тебя речь о рекламных платформах, и рынок в целом сократился, у тебя, к сожалению, сократился и спрос на специалистов, и конкуренция среди компетентных специалистов, она, конечно, подросла в этот момент. Потому что выброс был огромный людей на рынок, просто феноменальный, такого не было никогда. И он был непрогнозируемый, он был как шторм.
Это да. А правильно ли я понимаю, что Engate, по крайней мере, там раньше активно работал там не только на территории России, но и, в принципе, там с рынками других стран? Или я сейчас что-то путаю?
Нет, у нас и там кипрский офис есть, и у нас много разных активностей велось на различных рынках, но в первую очередь, тут смотри, ты просто какую-то информацию берешь из допандемичного периода.
Uh-huh.
Мы, в частности, до пандемии активно работали с сегментом туризма. Мы обслуживали как наших туристических игроков за рубежом, так и иностранные различные, там, Министерство туризма, крупные там, международные туристические группы. В Таиланде, в Иордании, не знаю, в Швейцарии, где угодно. То есть у нас в Греции был огромный контракт, такой мощнейший, мы где-то 250 тысяч туристов должны были отправить. Это все было такой предпандемичный период, очень счастливый и радостный, но потом он очень резко сократился, потому что вот два года фактически вся туриндустрия была в замороженном состоянии, у них ситуация была еще хуже, чем в рекламном рынке в прошлом году.
Да, пандемия, конечно, это тоже событие, которое сильно повлияло на нас всех, которое кажется уже чем-то далеким, но на самом деле было еще недавно. А тогда у меня вопрос такой, типа, больше, наверное, теоретический. Как ты, в принципе, считаешь, вот в современных реалиях люди, там, агентства российские, которые там стремились еще там несколько лет назад, говорили, что вот, круто было бы выйти на западные рынки, на рынки Азии и так далее. Сейчас потенциально это, ну, хорошая идея, то есть как за рубежом будет обстоять дела с российскими компаниями, там, с российским прошлым, потому что разные новости слышатся, иногда возникают какие-то такие нюансы, типа, вот, с русским агентством мы работать не будем ни при каких условиях.
Ярослав, есть... Давай вот твой вопрос разложим на несколько тезисов.
Давай.
Первый тезис следующий. Есть ли смысл работать на иностранных рынках? Ответ явно есть. Вопрос кому? Какие должны быть компетенции для этого? Какими продуктами выходить на эти рынки? Этот вопрос уже второй вопрос. Дальше. Тезис, который ты еще сказал, есть у ряда российских агентств сложности, связанные с тем, что в лобовую им тяжело работать на иностранных рынках, когда торчат уши триколора из-за их там юридических лиц или из их такого «sincere English from my heart». Вот эта вот вся история, когда приходят умные ребята, но очень плохо себя позиционируют. Тут сложность есть, но, честно признаюсь, когда мы говорим о рынке Запада, не так уж и много российских агентств, именно агентств, работали на этом на Западе и до известных событий. Инструменты российские, различные SaaS-сервис, да, их там было достаточно много, и сейчас их много. А вот так, чтобы агентство приперлось в Британию из России и начало в Британии свои права качать, ну-ка покажи мне кейсы, много? Ну, редкая птица, редкая птица, особенно во Францию. Особенно во Францию. Поэтому у меня есть... подозрение, что мы говорим о несуществующем событии, просто потому, что во Франции много французских агентств хороших, в Британии британских, и ничего, кроме сниженной стоимости рабочей силы по сравнению с теми рынками, мы предложить особо не можем. Креатив на английском языке у нас, сам знаешь, какой. То есть это не то, чтобы мы сейчас с тобой обсуждаем рыночную тенденцию, Ярослав. Ее особо не было, и ее сейчас особо нет. Когда же мы говорим о Азии или Латами, или других, так сказать, развивающихся рынках, где российские компетенции можно назвать передовыми, то и кейсы у российских компаний на этих рынках, на мой взгляд, звучат все чаще и чаще. Теперь смотри, те наши игроки, которые и раньше работали неплохо, например, там, на рынке США, которые начали развивать этот рынок там, 10 лет назад, постепенно поднимали и все-таки сформировали там свой entity, так называемый, свое присутствие, они вообще никак не пострадали или микроскопически пострадали от того, что случилось на рынке в прошлом году из-за известных, опять же, событий. Не знаю, как вам именовать, из-за операции.
Из-за изменения рынка, да.
Потому что они уже, так сказать, натурализировались и доместифицировались, есть такие слова, там, на рынке США и так далее. Они уже там стали своими, их уже принимают, и у них уже есть своя репутация. Понимаешь, и они, их репутация уже не поменяется от того, как тут критические, блин, ветра начали дуть. Или несущественно поменяется. Поэтому мы с тобой, вот, когда говорим об иностранных рынках, мы говорим о том, что, первый тезис, рынку западного для агентств российских и так особо не было. Там победители — это редкие игроки. А те, кто там уже побеждали, так и остались. Побеждать там ничего с ними особо не случилось. А те, кто так хреново хотел туда выйти, да, получил препятствие для того, чтобы выходить туда так же, как раньше. Ну и вот, так как этого рынка особо не было, в общем, никто ничего не потерял. А российские сервисы, различные инструменты, инвентарь, которые мы разрабатываем worldwide, они, в принципе, как и раньше, постепенно выкатываются на западные рынки, но, конечно, запрячут триколор как можно дальше и глубже, чтобы просто не напарываться на лишний вопрос. Наверное, ключевым препятствием для российские компании стала не проблема выхода на международный рынок, особенно на Западе, говорит так, об агрегированном Западе, а проблема привлечения финансирования для того, чтобы выйти на этот самый рынок у западных компаний. Вот ситуация с привлечением финансирования у российских фаундеров, вот она, конечно, выглядит грустно. А это прям жесть жестяная.
То есть либо свои средства, либо никак.
Либо свои средства, либо никак, да. Либо свои средства, либо иди к нашему игроку, который там уже успешен, чтобы он за тебя просил уже сложившуюся какую-то инвест-платформу тебе дать денег.
Звучит как не очень простое решение. А что если мы говорим, например, ну там про, как это назвать, ближайшее зарубежье, но Потому что, например, если заглянуть в тот же Facebook, такое ощущение, что половина рекламной тусовки в Казахстане, другая половина в Дубае. Конечно, Дубай сложно назвать ближайшим зарубежьем, но все равно вот как бы... Если глядеть на популярную социальную сеть, создается ощущение, что все пытаются сейчас строить свой бизнес там. Вот как тебе это кажется? Как ты это видишь?
Слушай, давай еще раз. В Казахстане я не помню особо старающихся сделать бизнес. В Казахстане чрезвычайно небольшой рынок. То, что люди переехали и они сместили свою просто базу пребывания, это скорее уход от или ситуации с спецоперацией, или с мобилизацией в рамках спецоперации. Это либо этический выбор, или это какой-то, знаешь, такой выбор экономический. Опасают, что завтра загребут. Вот. В Казахстане рынок очень небольшой, и я бы его не назвал решающим для того, чтобы на нем конкурировать. Представь себе, если на рынок там, в Астану или в Алма-Ату выйдет 10 российских компаний, ну, просто там будет нехрен делать. Ну, совсем. От слова вообще. Свои-то игроки едва-едва выживают, так сказать. Это если про Казахстан. Если говорить про Дубай, то это немножко другая история. Uh-huh. В принципе, рынок Дубая, он чрезвычайно космополитичен и диверсифицирован. Когда мы говорим о том, что Россия не выходит, или русские, или российские компании выходят на рынок Дубая, мы говорим о том, что они выходят туда вместе со всеми остальными компаниями со всего остального мира. Uh-huh. Понимаешь?
Да. Yeah.
И мы говорим о том, что они туда выходят с каким-то позиционированием. Добрая половина игроков, которые туда вышли, они вышли в Дубай с тем, чтобы постараться обслужить рынок российского бизнеса, который также пошел в Дубай ввиду известных событий, который там сделал себе substance, который пытается там построить свое налоговое присутствие международное и оттуда вести, собственно, все сделки международные, считая Дубай пока еще относительно тихой гаванью для того, чтобы там строить свое юридическое присутствие. Вот с этими игроками добрая половина вышла. А вторая половина пытается играть уже в конкурентную борьбу с остальным рынком. И многие успешно, но в основном благодаря все-таки айтишным компетенциям, не сервисным. Сервисные компетенции в Дубае, они строятся так же долго, как и на любой другой, в любом другом рынке. То есть если я приду завтра открывать рынок Британии, я должен закладывать 5-7 лет. Uh-huh. А Дубай, ну, может, 4-6.
Ну, все равно долго.
Но за вот последние 9 месяцев, там, 12, ну, таких резких всплесков успеха очень немного, это нормально.
Uh-huh.
То есть нормально, что их немного. Основная масса, которая пришла, скорее всего, откатится назад, ну, не солоно хлебавшие, такое выражение. Но те, кто закрепятся, те, кто зацепятся, они это будут делать упорно и конкурируя со всем остальным миром. Когда мы говорим о рынке международном.
Угу. Супер. Я думаю, что то, что происходит за границей, мы более-менее достаточно много и плодотворно поговорили. Давай вернемся теперь в Россию, вот к тому самому году, который у нас намечается, это год адаптации. Как ты считаешь, вот с точки зрения там стратегии бизнеса, что правильно делать в текущих условиях?
Слушай, ну, есть много вопросов, что делать вообще в стратегии бизнеса.
Да.
Наверное, если говорить широкими тезисами, то в стратегии ничего не поменялось. Надо делать все то же самое, что и раньше. Надо быть ближе к клиенту, конечно же. Чтобы ближе к клиенту, значит, что ресурсы должны распределяться таким образом, чтобы реакция на запрос клиента, как анализ этого запроса, так и его модификацию, она была минимальной. Вот в текущих условиях появляется, и то, что делает сейчас МИ, появляется некая модель суперперсонализации маркетинга под клиента. Мы сейчас говорим не под аудиторию,
uh-huh.
а под клиента. Когда мы настраиваем маркетинг через суперсегментацию отраслей, через суперсегментацию продукта, сплита стратегии и так далее. Вот это вот суперперсонализация, суперсегментация, это, наверное, такие ключевые слова, которые Engage сейчас использует для того, чтобы удовлетворять текущий спрос клиентов. Это раз. Два. Что сейчас доминирует в стратегии, так это короткие циклы принятия решений. Вот если мы говорим о том, что раньше стратегия подразумевала некие годовые циклы, год-два, иногда три, и пересматривалась с регулярностью раз в квартал, раз в полгода или раз в год, то сегодня это не так. Сегодня все решения принимаются на горизонте максимум 6 месяцев, это предел. За 6 месяцев привет, кто вообще даже разговаривает. А 3 месяца — это ок. Там 1,5-2 месяца — это уже даже трудно назвать стратегией. Вернее так, стыдно назвать стратегией решения, которые принимаются на 3 месяца вперед. Вот, если говорить о стратегии, то, наверное, вот это очень короткие горизонты, они характеризуют почти всех. И нас тоже, и это меняет, в принципе, взгляд на стратегию. А вторая история, это все-таки Ингейт пользуется сейчас преимуществами суперперсонализации и суперсегментации, и аллоцирует клиенты, вот, опираясь на эти два суперслова.
А как это вот происходит на практике? То есть, грубо говоря, там, ну, если говорить простым языком, это суперперсональный подход для клиентов, там, для каждого отдельная команда, которая полностью учитывает все потребности, или вот как это вот с точки зрения практики происходит?
С точки зрения практики происходит именно так, как ты сказал. Дай попробую это описать. Мы фактически организационный дизайн компании перевели из вертикально интегрированного, когда, знаешь, департамент управления там контентом.
Да, да.
Вот, и там департамент медиа в малые гибкие команды. Малые гибкие команды, которые сами в себе содержат весь необходимый ресурс для решения тех задач, которые перед ними стоят. Вот мы создали несколько сначала крупных таких столбов, на которых стоит компания и последствия стратегия. Это аналитика, там все наши аналитические CDP-инструменты, там вся работа, которую мы ведем для того, чтобы заменить вот этот Google Ads, BigQuery, там всякие решения BI-характера. Дальше коммуникация, это Incom, это все коммуникационные инструменты, там как раз Telegram Ads, все наши замечательные решения, связанные с ВК, платформой и все, что там в таргете случается, и так далее, и так далее. То, что адресуется B2C-сегменту или B2B-сегменту с широким спектром клиентов, когда мы коммуникацию в ее классическом виде персонализируем, и так далее. У нас 6 столбов, коммуникация, органика, мы очень сильно расширили, перформанс мы очень сильно расширили. А дальше мы начинаем делить эти столбы на отрасли. Медицинские отрасли, FMCG. И в каждой отрасли мы ставим отдельную команду с отдельным пиндейлем, с отдельной группой, полностью закрытой ресурсами. То есть вот мы туда вкачиваем ресурсы, чтобы эта группа решала только эту задачу. И уже там мы еще раз супер сегментируем и супер наделяем ресурсами мини-команды, которые формируются только под конкретного клиента. И мы вот таким вот образом идем от продуктовой вертикали в отраслевую и дальше в клиентскую историю. И каждому из этих объектов наделяем необходимый ресурс для того, чтобы он самостоятельно развивался. И в первую очередь перестраиваем его под свой собственный пиндейл, под независимую работу с компетенциями, которые у него непосредственно агрегируются для его целей. И под формирование вообще всей системы принятия решения снизу вверх. Мы ему больше не приказываем, как и не говорим, как он должен на самом деле принести доход в следующем году. Это он говорит, что он может принести в следующем году и что он даст. Вот таким образом мы наделяем каждый юнит, мы это называем юнитами, особой ответственностью и особой свободой, и особым ресурсом. Получается крайне гибкая система. Система, знаешь, такая на шарнирах. Где в каждой точке существуют максимальные полномочия для принятия решения о том, как работать клиент. Не согласующиеся вообще ни с кем. Никому ходить не надо.
Получается, что в этом случае там руководство агентства обладает меньшим контролем.
Да, ну оно, знаешь, как меньший контроль, да, это правда. Меньшая необходимость контроля. Это тоже правда. Больше ответственности внизу, меньше необходимости контроля наверху.
А вот как ты думаешь, вот такая вот схема, она вот, там, понятное дело, что у вас она, судя по всему, неплохо даже работает, а она применима к каким-то другим агентствам на рынке? Или это, в принципе, такая, типа, вот исключительно ваше ноу-хау, которое вряд ли можно как-то вот расширить на весь рынок?
Ну, слушай, давай так, если говорить о схеме, о модели, то она не нова в основе своей. Построить горизонтальную структуру с низкими или так незначительными вертикальными связями, это об этом в книжке написано.
Да.
Поэтому сам принцип, он не нов. Краем этого принципа является, например, построение бизнесовой организации, когда у тебя все абсолютно органы организации являются самоорганизующимися. Или как бы децентрализованные какие-то системы, модели, которые сегодня на основе токенизации строятся. И так, вот это все существует, эта философия постепенно развивается. Когда мы говорим о реализации и реальной реализации этих механик, то я знаю таких компаний на рынке сейчас три, которые подобным образом действуют. Но когда мы копнем глубже в каждую из таких компаний, мы увидим, что у каждой своя судьба. Понимаешь, не бывает одинаковых компаний, не бывает одинаковых централизованных компаний. Только централизованные компании, корпорации все одинаковые. Централизованные все разные. Это куда стало?
Да, да, ты с этим не поспоришь.
Да, есть такие организации, есть их несущественное количество, они чувствуют себя гибко, ну, и, наверное, будет правильно сказать слово культура. Культура, которая в этих организациях строится, она как раз отличает одно от другой, и она же формирует подход, как это, как принцип децентрализации, автономии, как принцип вот такого более ответственного управления организацией реализуется физически. Вот мы переходим из стадии, когда у нас была вертикально интегрированная структура, очень глубоко проработанная, в стадию дезинтегрированной, и, наверное, еще полгода у нас этот процесс займет. Но мы уже сейчас рады тому, какие результаты получаем, потому что мы все-таки посеяли очень классные плоды, очень модную компанию, очень свободную модную компанию. Сейчас она прорастает.
Звучит вообще замечательно. Модная компания — это всегда замечательно. Как ты считаешь, потенциально в текущих условиях, что можно назвать, ну, там, потенциальными точками роста для рекламного бизнеса, для рекламных агентств в нынешних условиях?
Слушай, сейчас нельзя обобщать этот вопрос, к сожалению, не могу его обобщить. То есть, может быть, кто-то может на него ответить конкретно, не вот такими словами, знаешь, слишком обобщенными. Ну, давай так, смотри. Что может быть точками роста сегодня для рекламного рынка? Я бы сказал, как минимум, несколько подходов позволят расти. Первый подход — это все-таки стараться работать с теми отраслями, именно отраслями, которые растут. Потому что те отрасли, которые падают, будут зажимать затраты и включать в этот зажим затрат бюджет на маркетинг, рекламу, как ни крути. Вторая история — это работа с государством, потому что государство становится суперзаказчиком. Вот мы, например, не работаем с государством, а у нас слишком привольная команда для того, чтобы сидеть и там по 10 встреч обсуждать, чей бюджет. Рынок, бюджетный рынок, он, конечно, укрупняется невероятно. Третья история — это работа на российском инвентаре, такая, знаешь, спецработа на российском инвентаре. Те, кто получат особенные компетенции, будут первыми эффективно развивать российский неэффективный инвентарь. Неэффективный, я сейчас буквально это имею в виду, потому что очень сильно, добрые две трети инвентаря очень сильно отстают от тех инструментов, которые мы потеряли просто технически. И работа с данными проседает, таргетинги, да вообще все на свете. Возьмем хотя бы наш любимый Telegram. Аудитория огромная, чтобы сделать из платформы что-то действительно крафтово-ценное, ребятам в Телеге надо постараться. Я бы очень хотел, чтобы они постарались, чтобы у них получилось. Но это не быстро.
Очень не быстро.
Работа над этим будет идти, я боюсь, там несколько лет. Вот те ребята, которые будут эффективно строить надстройки над российским неэффективным инвентарем, различные технические, технологические, вот у них хорошая перспектива роста, этим Engage сейчас занимается. Вот мы сейчас строим технические надстройки над Телеграмом, например, мы делаем оптимизатор ставок в Телеграме, он уже сделан, уже работает, он позволяет нам хотя бы в минимальном качестве избавиться от тех косяков, которые Телеграм нам предлагает, когда нужно ночами сидеть и отслеживать, что там происходит со ставками, что там реально вообще творится. Мы строим надстройки над данными через собственную систему CDP, собственную систему аналитики, Engate Analytics, которая замещает Google сигналы и вот эти вот решения, которые сегодня от нас ушли. И это то, что дает перспективу роста, заметного роста на российском рынке. Ну и, наверное, финалочка будет те ребята, которые все-таки отстроят экспорт не агентских услуг, а около агентств. Сервис. Я верю в сервисы в большей степени, нежели чем агентские услуги. Те ребята будут расти. Такие у меня внутренние сейчас, ну, знаешь, так, императивы на эту тему.
Интересно, потому что, когда я задаю этот вопрос там каким-нибудь другим агентствам, я часто слышу такое мнение, что будущее агентского бизнеса в первую очередь за консалтингом. Мы в первую очередь не абы кто, а люди, которые своей экспертизой помогают настроить рекламные кампании. Вот. А тут получился немножко другой ответ с другим ракурсом, что тоже очень интересно.
Ну, просто для нас консалтинг — это вчерашний день. Мы фактически работаем по, собственно, механикам консалтинга исторически. Это поэтому не является для нас перспективой и каким-то, знаешь, каким-то будущим. Это давно прошедшее прошлое. Смотри, ну, давай так вот, Engate на рынке 23 года.
Угу.
И слово консалтинг звучит 23 года.
Да.
И мы говорим о консалтинге в маркетинге, в диджитал-маркетинге. Случилось, оно 23 года звучит. Но в чистом виде консалтинга в маркетинге выстроить не получается ни у кого по одной простой тупой причине, потому что консалтинг в его глубинном смысле, бизнес-консалтинг, он затрагивает далеко не только маркетинг. Его задача для того, чтобы он был эффективен для бизнеса, когда мы говорим, что мы внедряемся в клиента, его задача затронуть также и продукт, и ценообразование, в общем, маркетинг в широком смысле, и процессы взаимодействия с клиентом, и диджитал-трансформацию, и так далее, и так далее. Тогда это становится консалтинг. А до такого уровня погружения в клиента дорастают в большинстве своем не маркетинговые организации, не маркетинговые агентства, а другой тип организации. И вот этот другой тип организации с другим типом и набором компетенций, он может утверждать, что он, в принципе, приближается к консалтингу. Маркетинг же, он такой редуцированный, что ли, консалтинг оказывает. Можно чуть глубже, можно чуть меньше, но это все-таки не полностью трансформация бизнеса клиента, оперируя лишь маркетинговыми инструментами. Далеко.
Угу. У меня будет такой уже, наверное, заключительный вопрос. И мы, в принципе, всеми прошлыми вопросами частично на это ответили. Но тут, наверное, я бы так тезисно подвел. То, что это, в принципе, ну там... Коротко, как ты видишь будущее там, рынка в 2023 году и какие у вас планы Engate в этом самом году, на чем вы фокусируете свое внимание? Я так понимаю, что это как раз вот заканчивание процесса перестройки вот в эту гибридную такую структуру, это развитие вот новых продуктов, надстроек и вот все в таком духе.
Не давай, планы на 2023 год
да.
у нас осторожные.
Угу.
Осторожные, потому что мы не знаем, как будут развиваться как внутриполитические, так и макроэкономические события. Сейчас в 2023 году сейчас две очень неизвестных перемены. Макроэкономика, весь мир находится в таком подавленном состоянии. И это не может не отражаться на России. Это раз. Потом политика, которая выдавливает Россию непосредственно прям вот фокусно и лазером с международных рынков, тоже не может не сказываться на стране. Эти два как бы натяжителя, они держат нашу внутреннюю экономику в подвешенном состоянии. Поэтому как они будут играть в 2023 году, никто не знает. Мы не знаем, но знаем, что будут играть плохо.
Угу.
То есть нет ни одной причины говорить, что будет хорошо. Будет плохо, вопрос насколько. Это вопрос такой подвешенный. Это раз. Что мы в этой связи делаем? Мы в этой связи в 2023 году пытаемся стать максимально адаптивными под любые внешние потрясения и изменения. Адаптивными, в первую очередь, для наших клиентов. Адаптивными для наших партнеров. Адаптивными для наших банков и так далее. То есть мы здесь стараемся построить очень гибкую модель принятия решений, которая бы была бы настолько же быстрой, насколько внешние экономические изменения. И вот это у нас получается. Это первая часть. Вторая часть, мы, конечно... супер быстро развиваем инвентарь, общий российский инвентарь, то, что у нас получилось оставить себе после ухода международных игроков крупных, и свой собственный внутриенгейтерский инвентарь для наших клиентов. Вот это то, чем мы заняты, так как процесс построения и технологий, и там, адаптации инвентаря, он не быстрый, вовне он зависит от скорости изменения, от скорости разработок, которые идут в разных площадках. Там, опять же, говорим, в первую очередь, о ВК сейчас. О том, как переживают крупные игроки вообще сами этот кризис. Говорим об Яндексе сейчас, у которого очень много сложностей было в прошлом году. Говорим о том, как вот конкретно наши контрагенты себя чувствуют. Вот с их скоростью мы меняемся. Настолько быстро, насколько они могут это позволить себе, мы стараемся это делать. И свой собственный инвентарь — это тоже разработка, которая требует многомесячных подготовительных работ. Мы уже в стадии MVP по многим нашим решениям будем выкатывать их постепенно в течение этого года, одно с другим, и смотреть на то, как будет реагировать наш рынок. Надеемся, что, благосклонно и наших новых детей примут в свои объятия наш клиент. Это вот наше такое общее направление. А если еще пошире посмотреть, мы пробуем все-таки так вот, знаешь, с прищуром внешние рынки, мы пробуем Бразилию, мы с интересом смотрим на Индию, интересом общаемся с ребятами, которые на этих рынках сегодня уже успешны или пытаются что-то запустить. Делаем адаптации там некоторых интерфейсов, решений, которые есть у нас, в основном на SMB-сегменте, для того, чтобы попробовать пощупать эту аудиторию и закрепиться уже, наверное, в 2024 году на этих рынках. Сейчас мы так вот прям аккуратненько доинвестируем. Если говорить вот о нашем взгляде на следующий год.
Ну, планы звучат осторожно, но интересно. Я надеюсь, что все реализуемое получится.
Спасибо большое.
И я благодарю наших слушателей, то, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, слушайте нас на всех стриминговых платформах. И до новых встреч. Всем пока.
Счастливо.